Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете 88-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», который веду для вас я, Антон Поздняков. Если вы нас слушаете в первый раз, приветствую! Очень рад, что вы заглянули к нам и надеюсь, что вы будете продолжать слушать и остальные выпуски подкаста. Собственно, у вас есть еще 87 выпусков, которые вы можете послушать на досуге. Все это выходит на сайте birdcast.com, туда тоже заглядывайте. У нас есть еще телеграм-канал, у нас есть телеграм-чат, у нас много чего есть, там, группа ВКонтакте, все, что полагается. В общем, заходите на birdcast.com и там уже осваивайтесь, смотрите, что к чему. Кроме этого, у нас есть еще два подкаста. Один Birdcast, который рассказывает о гик-культуре и вообще современных каких-то культурных моментах, в основном фокусирующихся, конечно же, вокруг IT. И у нас есть Birdie Building, в котором Андрей с Романом рассказывают о здоровом образе жизни, том, как стать чуть менее толстым, чуть более сильным и так далее. Все это есть, как я уже сказал, на нашем сайте. Ну а сейчас переходим к выпуску «Теории большой бороды». Он, наверное, самый востребованный за всю историю. Больше меня, я не помню, чтобы так сильно просили рассказать о какой-то определенной теме. И как вы могли догадаться, сегодня мы поговорим про тот самый невозможный двигатель, который ломает законы физики, M-Drive, EM-Drive, как бы его ни называли вслух, пишется он EM-Drive, собственно, от электромагнитного излучения, и он просто облетел невероятное количество СМИ, уже кто как его не склонял, и все, физика сломана, законы физики пали, мы долетим до Луны за 2 часа, до Марса за 3 дня, ну и так далее. В общем, очень много шума он наделал, очень много было раздуто различных историй вокруг него, тут не без этого, и я надеюсь, что в результате прослушивания этого подкаста у вас будет для себя ясность о том, что же на самом деле происходит, как к этому нужно относиться, хотя, естественно, интерпретация — это дело личное, но я постараюсь оперировать как можно большим количеством фактов. Я достаточно много почитал по этому поводу, я посмотрел видео, послушал различные подкасты и готов вам, значит, рассказать о том, как же это дело работает и на какой стадии это находится, и сломались ли действительно законы физики или нет, нужно ли нам готовиться к какому-нибудь будущему с летающими машинами и путешествиям к Марсу за 3 дня, и что из этого, соответственно, нужно вынести. Итак, давайте приступим. Что случилось и почему медиа опять подняли эту тему? В последнее время очень много историй по этому поводу. Случилось следующее. Была опубликована статья, которая исходила из NASA Johnson Space Center, конкретно от лаборатории NASA Eagle Works Laboratory. И что это значит? В принципе, публикация статьи, давайте мы немножечко пройдем к тому, как это делается на самом деле. Потому что многие себе, я думаю, не представляют, что же значит публикация в научном журнале. Итак, как это происходит? Вы хотите провести какой-то эксперимент. Вы его проводите, вы получаете данные, вы из этих данных затем делаете какие-то выводы, пишете статью. Для статьи есть определенные правила, их, я думаю, если вы захотите, можно посмотреть, как это дело оформлять, то есть есть довольно строгие моменты, которые касаются оформления. Я вот когда учился в университете, нас тоже очень сильно заставляли этим моментом следовать, когда мы каждую лабораторную даже должны были оформлять как реальную научную статью, и там реально, там много моментов, которые с одной стороны кажутся глупыми, и типа зачем так делать, но с другой стороны стандартизация в данном случае — это всегда хорошо, потому что вы, если читаете статью, вы должны знать, где что искать, каким образом это все оформляется, потому что иначе будет разброд и шатание, и это все лишь усложнит процесс принятия статей и редактирования статей и публикации статей. А так все однообразно, пусть иногда некоторые правила и кажутся очень странными. Например, нужно обязательно оформлять это в 2 колонки, обязательно там определенным шрифтом это все сдавать и так далее. Но не об этом. Как дальнейший проходит процесс? Вот вы провели эксперимент, получили результаты, написали статью по всем правилам. Вы отправляете ее в научный журнал, где затем издатель, которому вы это отправили, отправляет вашу статью к экспертам, которые, по идее, должны как бы знать, что они делают, и разбираться в том поле науки, в котором вы это дело пишете. То есть не обязательно это, кстати, относится только к физике, в принципе, любой научный журнал так работает. Соответственно, затем статья направляется к экспертам. Они, чтобы вы понимали, не повторяют эксперимент. Они ищут те недостатки, которые могут увидеть, исходя только из того, что вы написали. То есть они не могут повторять все эксперименты, которые им нужно рассмотреть. Да, этот процесс, честно говоря, я не совсем знаю, как это называется по-русски, но по-английски называется peer review, то есть когда ваши, скажем так, сотоварищи по полю науки, в котором вы работаете, проверяют, рассматривают вашу статью, пытаются найти в ней какие-то недостатки, которые вы, возможно, не заметили. То есть, например, они могут сказать, а вот у вас здесь был контрольный эксперимент, в котором вы сравнивали это с каким-нибудь другим моментом в точно таких же условиях, или а вот тут у вас точно ли вычисления использовали вот такой метод для анализа и так далее. То есть они смотрят уже непосредственно на ваши данные и на то, как вы эти данные анализируете. После чего этот фидбэк отправляется обратно автору, автор его должен учесть, какие-то, может, поправки внести, либо же наоборот, объяснить, почему он не хочет вносить поправки, и почему там предложенные поправки вносить не следует. Вот такой процесс проходит, пока это все утрясается, то есть достигается момент в идеале, когда всем все нравится, и статья публикуется. Естественно, бывают случаи, когда находятся какие-то противоречия, и статья не публикуется и отклоняется. И таких тоже вариантов достаточно много. Таким образом, что мы имеем на сейчас? Целая группа авторов написала статью о том, что они сделали этот самый EM Drive. А изобретен он был, кстати, еще в 1999 году, предложен его автором, и с тех пор как бы было несколько публикаций, но к этому мы еще вернемся. Так вот, целый ряд авторов, их зовут Харальд Уайт, Пол Марш, Джейк Лоренс, Джерри Вера, Андре Сильвестр, Дэвид Брейди и Пол Бейли. Вот эти вот все ребята из Eagle Works Lab из NASA написали статью, отправили ее на peer review, она прошла peer review и была опубликована. Ссылка на эту статью есть в шоу-ноутах к этому подкасту. Что это значит? Потому что многие воспринимают публикацию статьи, по крайней мере, многие журналисты, которые не понимают, о чем говорят и хотят просто, грубо говоря, кликов набить, они публикацию статьи приравнивают к какой-то истине, к тому, что все проверено, подтверждено и теперь только так. На самом деле это работает не совсем так. Как я уже говорил, до этого как минимум 3 статьи было написано по поводу того, что тоже были построены прототипы этого самого EM-драйва и что от него была получена тяга. Но после этого все статьи были отозваны, потому что, например, самый, наверное, продвинутый EM-драйв был построен в Китае, и эти ребята сначала опубликовали статью, в которой говорилось о том, что да, мы получили тягу, то есть EM-драйв работает, но после этого статья была отозвана, потому что они нашли там наводку от кабелей и другие моменты, которые могли помешать эксперименту, соответственно, у них не было достаточно статистических данных, чтобы утверждать, что да, он работает. То есть еще раз, публикация в журнале означает лишь то, что статья прошла peer review. То есть какие-то люди, которые эксперты в этом поле, они посмотрели на данные и сказали, что да, вот эти данные вот так интерпретировать можно, и они являются собой научную ценность. Но это не значит, что эксперимент был сделан супер правильно, не значит, что никакие внешние факторы не были учтены, не значит, что не было каких-то ошибок, которые просто никто не заметил, потому что они крайне маленькие, и, возможно, они где-то кроются глубоко, но их никто сразу не увидел. Людям, в конце концов, свойственно ошибаться. Из того, что я сейчас говорю, наверное, у многих могло возникнуть ощущение, что я отрицаю работу EM-драйва. И говорю, что эта статья ничего не стоит, и не нужно ее читать, и все это бушетняк какой-то. На самом деле, нет, это не так. Я лишь стараюсь оперировать фактами. То есть у нас есть опубликованная статья, и у нас есть эксперимент, в котором получили тягу. Давайте я вам расскажу немного о самом эксперименте. Что такое вообще EM-драйв и как он работает. На самом деле штука довольно простая. И вот ребята из NASA, они ее собрали буквально из говна и палок, из того, что нашли там недалеко. И собирали они его чуть ли не в столовой. Ну, по крайней мере, естественно, вокруг этого тоже ходят много шуму, потому что медиа хотят раздуть из этого побольше какую-нибудь историю. Так вот, они собрали, по сути, это ведро, закрытое с двух сторон. Или усеченный конус, который полый внутри, сделан из меди и вот так закупоренный. В этой полости затем запускаются, в эту полость запускаются электромагнитные волны, микроволны в данном случае, и учитывая то, что вот этот самый усеченный конус мы можем сделать таким, каким мы хотим, то есть по расстояниям и так далее, получается так, что магнитные волны в нем резонируют. То есть мы таким образом его собрали, что, грубо говоря, волны там специальным образом отражаются от стенок и в итоге резонируют. В чем интересность конкретного вот этого вот конкретной формы? Почему именно усеченный конус? Получается, что у нас с двух сторон, представьте себе, да, крышку ведра и дно ведра, они разной площади, и, соответственно, из-за этого якобы создается разность давления электромагнитных волн, и мы получаем тягу в одну из сторон. Что в итоге не так? То есть вы наверняка слышали, что этот двигатель ломает законы физики. Если действительно тяга существует, то у нас, получается, нарушается закон сохранения импульса. То есть мы, не используя никакой реактивной массы, никаким образом не выбрасывая что-то в сторону обратного движения, начинаем двигаться. Ну, то есть, представляете себе, мы просто включаем какой-то электрический прибор и начинаем двигаться, никаким образом ни от чего не отталкиваясь, никак не взаимодействуя с окружающей средой, взаимодействуя только с полостью внутри вот этого нашего ведра, и таким образом ведро начинает двигаться. Это несет за собой целую кучу проблем. Во-первых, закон сохранения импульса, он проверен уже многими поколениями людей, и пока что никаких сбоев в нем не наблюдалось. Кроме этого, закон сохранения импульса, нарушение закона сохранения импульса недвусмысленно намекает на то, что мы можем создать вечный двигатель. То есть, сохраняя энергетический вклад в этот двигатель, мы получаем какую-то отдачу в виде тяги, и когда-нибудь у нас энергия, выдаваемая этим двигателем, станет больше энергии, которую мы вкладываем. Таким образом, получаем вечный двигатель, тот самый перпетум мобили, и это, ну, наверное, худшее, что может случиться с физиками, если они это докажут. И у меня есть огромное сомнение, что это действительно так. Есть несколько дальше предположений о том, как же это может развиваться. То есть, грубо говоря, чем быстрее будет двигаться двигатель, этот EM-драйв, если его разгонять, то он будет выдавать меньше тяги и так далее. Но тогда это все немножечко ломает еще и теорию относительности, как общую, так и специальную. В общем, куча проблем с физикой. И именно из-за этого основной скепсис вокруг этого двигателя и ходит. То есть, пока что у нас есть один эксперимент, по сути, который работает, и мы не знаем, все ли учтено, и насколько точным сделан эксперимент, и какие внешние факторы могли на него влиять. И поэтому я в том числе пока что отношусь довольно скептически, потому что рушить законы физики просто так не очень хорошо. Как же проходил сам эксперимент? Сначала подвесили, грубо говоря, такую жердину на леске, ну, условно, и EM-драйв поместили с одной стороны этой жердины. То есть, грубо говоря, если бы он работал, то вокруг лески начиналось бы вращение. То есть, представьте себе такую карусель, да, у которой невесомая какая-то, невесомый относительно подвес, нету никакого трения, которое бы останавливало вращение, и если у нас будет минимальная тяга, то вся эта система начнет вращаться. Таким образом, легко видеть какие-то слабые взаимодействия. В данном случае взаимодействие получается довольно слабое. Итак, какие же результаты мы получаем? вот исследователи, которые провели, опубликовали статью, они говорят о том, что зарегистрировано порядка 1,2 микроньютона на ватт. Это больше, чем в случае с фотонной тягой. И фотонная тяга — это еще один способ получать движение из электричества, но там закон сохранения импульса соблюдается. Потому что, грубо говоря, мы генерируем свет, направляем его в сторону от движения, и таким образом, как бы на реактивной тяге света летим. Там получается тяга, полученная на единицу энергии, гораздо меньше. И не нарушается, кстати, закон сохранения импульса, потому что, несмотря на то, что фотоны, они невесомые, у них нет массы, но у них при этом есть импульс, и именно закон сохранения импульса у нас сохраняется. И дальше получаются некоторые проблемы, опять же. Давайте на секундочку допустим, что действительно вот такую тягу на единицу энергии мы будем получать. Откуда вообще взялись данные о том, что мы можем долететь на Луну за 10 часов и до Марса, по-моему, 70 дней? Что-то вроде этого опубликовалось, по крайней мере, я видел. Но на самом деле это не совсем так. Если посчитать, то получается, что 1,2 микроньютона на ватт с учетом самых мощных ядерных реакторов, которые были помещены в космос, они, их выдача получается примерно 200 ватт на килограмм, и таким образом мы получаем ускорение примерно 20 метров в секунду в день, что получается примерно 7 километров в секунду в год. И это как бы очень мало. Это очень мало, это совсем не довезет нас до Луны за несколько часов и не довезет нас до Марса за несколько дней. В принципе, ионные двигатели на данный момент при разгоне до определенной скорости и потом поддержании этой скорости развития, они более эффективны. Поэтому говорить о том, что даже если EM-драйв работает и он будет работать так, как заявлено сейчас, то все равно каким-то супер решением он не станет. Что же тогда делать вообще с законом сохранения импульса? Потому что сами исследователи, они тоже не дураки, они понимают, что физику не так просто сломать, и что если у нас есть какой-то закон, который подтвержден годами исследований, и в принципе ни разу не нарушался, то, скорее всего, он работает и сейчас. И, скорее всего, есть какое-то объяснение, которое учитывает предыдущие наши эксперименты и не нарушает этого закона. Одним из объяснений было то, что вот этот самый EM-драйв, он как бы отталкивается от квантового вакуума. Квантовый вакуум — это объяснение того, что происходит в вакууме, когда у нас возникают вот эти самые виртуальные частицы и античастицы, потом они аннигилируют, и то есть, что пустота, она на самом деле не пустая, в ней постоянно что-то происходит и довольно активно, просто за счет того, что оно появляется и пропадает, мы его никогда не видим. И это было одно из объяснений, но на данный момент из упоминаний, которые я смог найти, они адресуются к Джону Боэзу, и это эксперт в области квантового вакуума. Он говорит, что скорее всего, опять же, его мнение безусловно авторитетное, но не значит, что оно единственное верное. Но пока что он говорит, что это все фигня, и так это не работает. Таким образом, давайте подытожим. Что мы имеем на данный момент? Мы имеем публикацию в научном журнале, в котором ребята из НАСА сделали медное ведро, закрыли его с двух сторон, и я сейчас говорю это не для того, чтобы как-то их работу уничижить или сказать, что они сделали какую-то фигню, но они действительно сделали медное ведро и закрыли его с двух сторон, то есть оно действительно так выглядит и так и есть, они его собрали из того, что было. Вот, сугубо ради эксперимента. И они его потом испытывали вот в этой вакуумной комнате. Сначала они испытывали в атмосфере, потом в вакуумной комнате. То есть они дальше уже использовали оборудование, которое было под рукой в НАСА. Но, тем не менее, назвать сам вот этот EM-драйв сделанным какой-то супер точностью точно нельзя это так назвать. А в принципе, вот эти вот резонансные полости, они используются много где, и в случае, когда они используются для каких-то научных экспериментов, не для того, чтобы получать тягу, а резонансные полости в принципе используются много где, то они часто делаются чуть ли не из, вытачиваются из одного куска меди, и там прям все очень-очень точно подогнано, они очень точные инструменты. В данном случае мы имеем такую немножко разболтанную фигню, которая, в принципе, такой и является. У нас есть зарегистрированная тяга, и каким образом она зарегистрирована, то есть что они получили? У них есть включение устройства, регистрирование тяги, увеличение интенсивности, увеличение тяги, и при развороте устройства и включении устройства тяга происходит в обратную сторону. То есть вот такие результаты у нас есть, и у нас есть численные показания этой тяги. При этом есть довольно много проблем с этой публикацией, которые нам еще предстоит решить. Например, не было произведено контрольного эксперимента, в котором, например, бы сделали ведро не усеченный конус, а просто цилиндр, закрыли бы его с двух сторон, то есть, грубо говоря, когда у нас нету разности площадей с двух концов, включили бы в нем точно так же это устройство и посмотрели, есть тяга или нет. Возможно, там какие-то другие эффекты вступают, и тяга действительно существует, и, возможно, просто мы объясняем это неправильно. Потому что у нас сейчас нету данных таких, чтобы прям это объяснить сходу. Более того, эксперимент бы желательно повторить несколько раз с разными формами, с разными размерами этого самого усеченного конуса, и посмотреть, как это будет влиять на тягу и действительно ли она там есть. Потому что, как я уже говорил, когда у нас идет речь о регистрации таких очень небольших сил, то у нас очень велик шанс того, что какие-то внешние факторы, которые мы не учли, вмешаются в эксперимент. И пока что, как я уже говорил с предыдущими статьями, так и было. Они сначала говорили: ух ты, у нас все работает, а потом находили, что ага, вот тут была проблема, значит, надо повторять и пробовать заново. Не исключено, что так случится и с этим экспериментом. Возможно и нет. То есть, что нужно для себя вынести из всей этой истории? Мне кажется, можно вынести две вещи. Во-первых, публикация не означает истинность эксперимента и не означает, что все выводы из него и какие-то утверждения, которые вынесены с помощью данных, полученных при эксперименте, они верны. Это не значит, что они не верны, но это значит, что к ним нужно относиться с изрядной долей скепсиса, пока у нас не будет многочисленных повторений, подтверждений, каких-то контрольных экспериментов, сравнений и так далее. То есть еще очень много работы, несмотря на то, что да, у нас есть какие-то первичные результаты. Особенно относиться со скепсисом нужно, когда у нас что-то ломается в физике. То есть нельзя это сразу отрицать, потому что физика так работает, наука так работает. У меня есть, кстати, недавно выходил выпуск «Как работает наука», и в нем я подробно рассказывал о том, почему законы физики, и вообще не только физики, любой науки, они адаптируются под то, как мы видим окружающий мир, как мы с ним взаимодействуем, какие мы эксперименты проводим. И, соответственно, мы адаптируем нашу модель реальности под то, что мы видим. Возможно, нам и придется адаптировать нашу модель реальности под то, что мы видим. И не исключено, что и закон сохранения импульса будет поломан. Но, как мне кажется, это маловероятно. Вторую вещь, которую я бы для себя вынес, это авторитеты в науке. Это такой очень сложный момент, который, наверное, можно обсуждать и обсуждать, но, в принципе, у нас есть авторитет того же закона сохранения импульса, и логично, что мы как бы под него немножко ложимся, да, условно. То есть у нас есть очень-очень авторитетный закон, который нарушает, даже если мы кто-нибудь нарушит, мы скажем, да нет-нет-нет, скорее это тот, кто нарушает, ошибся. И с одной стороны, это верно, поскольку авторитет, он не безосновательный. Потому что у нас было множество экспериментов, которые эксплуатируют закон сохранения импульса, подтверждают его. По сути, все космические путешествия — это закон сохранения импульса. Да, по сути, любое путешествие, несмотря, неважно, ходите вы из одного конца комнаты в другую или летите на ракете от Земли к Марсу. Все это эксплуатирует закон сохранения импульса, и пока что у нас не было подтверждений того, что он неправильный. И, соответственно, как-то, ну, логично, да, относиться скептически, когда кто-то говорит о том, что на самом деле он неверный. Но ведь, с другой стороны, и история знает много случаев, когда какие-то законы, которые ранее считались верными, оказывались неверными, и пришлось адаптировать модели реальности, менять законы физики, адаптировать их под новое видение экспериментов и под новые данные, которые мы получили. И вот, не зная о том, где находится истина заранее, очень сложно понять, нужно ли придерживаться старых авторитетов, или все-таки нужно идти вот к более... Понимаете, вот это, наверное, возникает ощущение, что если кто-то говорит, что что-то старое неправильно, то он, типа, прогрессивный и идет вперед, но, может быть, он просто не прав. Не обязательно он глуп или просто, ну, какой-нибудь дурачок, который говорит фигню. Не обязательно. Просто, может быть, человек не прав. Просто, может быть, какие-то другие факторы, как я уже говорил, которые повлияли на эксперименты, и они просто мисинтерпретированы. И история тоже знает кучу-кучу таких сценариев, когда это происходило. Таким образом, касательно EM-драйва, пока что то непонятно. Да, медиа любят развивать эту тему, потому что сколько кликов можно собрать на заголовке «Двигатель, сломавший законы физики, довезет нас до Марса за несколько часов». И, ну, понятное дело, что люди спекулируют на этом и, в принципе, не разбираясь в вопросе, пишут всякую фигню. Но давайте честно, это нормально для журналистики. Вернее, это не нормально, но это... присутствует во всех отраслях журналистики, и жаловаться на это как-то, ну, немножечко глупо, потому что искоренить это никаким образом нельзя. Зато можно с точки зрения читателя, я вас к этому всячески призываю, критически относиться к статьям, критически относиться к любым статьям, в том числе и к тому, что говорю я, потому что я тоже могу ошибаться, я тоже абсолютно обычный человек. Поэтому нужно всегда проверять факты, нужно всегда читать данные, если они прилагаются. Обязательно лучше смотреть в источник, на который ссылаются, потому что зачастую источник перевирают и так далее. То есть факт-чекинг, даже если нельзя надеяться на то, что его сделал журналист, нельзя надеяться на то, что его сделал какой-нибудь блогер, или даже нельзя надеяться на то, что его сделал какой-нибудь ученый. То есть всегда проверяйте источники, всегда пытайтесь здраво анализировать те данные, которые вы получаете, и не ведитесь на громкие заголовки из серии «Законы физики теперь навсегда поломаны, и мир никогда не будет прежним». Как-то так. Вот теперь, я думаю, можно перейти к ответам на ваши вопросы, которые вы присылаете ко мне в Твиттер. Твиттер нашего проекта «Теория большой бороды» в собачке «The Big Bird Theory». Если вы хотите присылать свой вопрос, просто напишите его в Твиттере с хэштегом «The Big Bird Theory», одним словом. Или можете написать его в комментариях на сайте к последнему выпуску. Я тоже их стараюсь отслеживать. Если вдруг я ваш вопрос пропустил, извините, это не потому, что я не хочу на него отвечать, это потому, что я, опять же, просто человек. Итак, несколько вопросов собралось. Виктор Кимичиджиев спрашивает, как по-вашему спорт высоких достижений является двигателем прогресса в биотехнологиях или, может быть, станет таковым? Честно говоря, это, наверное, вопрос нужно адресовать нам пополам с подкастом Берди Билдинг. Они, это Андрей Барышников и Роман Юрьев, они уже записали 10 выпусков, и там очень много было и про спортивное питание, и про биодобавки, и про, в общем, специальные вещества, которые позволяют им развивать силу, развивать выносливость, различные допинги, но, как по мне, спорт высоких достижений, тут большой спорт, это фармакология чуть ли не на, наверное, я не готов дать проценты, но я думаю, где-то наполовину так точно. То есть, определенно, тот факт, что у нас постоянно бьются мировые рекорды, это достижение не эволюции человека, это достижение, во-первых, наверное, обмундирования, если такое присутствует, это достижение прогресса в той же самой фармакологии, то есть используются лучшие вещества, лучше... не обязательно они запрещенные, то есть, когда мы говорим о фармакологии, это не обязательно запрещенные вещества, это не обязательно какие-нибудь допинги, которые нельзя принимать. Но, безусловно, многие из них вредят здоровью. Но, в целом, наверное, да, спорт высоких достижений, он... в нем крутятся деньги, а где есть деньги, там есть прогресс, в том числе научный, и, наверное, является это все двигателем прогресса, да. Следующий вопрос от Дениса Бондаренко. Имеет ли право на жизнь футурпрогноз на примере творчества Стругацких? Они предсказали многое и актуально сегодня. Ну, что значит имеет ли право на жизнь? Конечно, имеет право на жизнь. И фантастика, она для того и сделана. есть куча примеров, когда сначала что-то было описано в фантастике, а потом перелезло к нам в реальную жизнь. Я думаю, самое известное — это там, Жюль Верн с «Подводной лодкой» капитана Немо, когда он писал о Наутилусе, подводных лодок не существовало, а потом люди это создали. И, в принципе, у Жюля Верна много таких изобретений. В том же «Стартреке» было куча всего предсказано, что, в принципе, имеет право на жизнь, и то, что у нас внедрено в наши с вами жизни сейчас, вроде как бы там мобильных переговорных устройств и так далее. Так что, ну, я, честно говоря, не совсем понимаю, в чем именно вопрос. То есть, конечно, имеет право на жизнь, и многое действительно сбывается из фантастики, и из Стругацких в том числе. Следующий вопрос от Алексея Казанцева. Солнечная система имеет форму шара или скорее диска? Почему 8 планет выстроились примерно в одной плоскости? Я об этом уже когда-то рассказывал, но давайте еще раз повторю. Сама наша Солнечная система, она делится на такие три условные части. Это, собственно, планетарная часть, там где у нас 8 наших планет. Потом идет у нас пояс Койпера, это тоже такое дискообразное, скорее торообразное пространство, в котором есть много маленьких объектов, и оно, вот это торообразное образование, оно окружает нашу Солнечную систему, а затем идет облако Оорта, которое скорее такое имеет форму сферы, ну или шара с выкушенной серединкой. Почему у нас почти все, в том числе и галактики, и Солнечные системы, планетарные системы, получаются в форме диска? В принципе, у нас Вселенная предпочитает две основные формы. Это шарики и диски. Когда мы говорим о маленьких расстояниях, маленьких порядках расстояния, то у нас скорее получатся шарики, потому что гравитация преобладает. А когда мы говорим о более-менее больших объектах, то есть, грубо говоря, у нас есть гигантское газовое облако, которое станет потом планетарной системой, и у него есть изначально момент импульса. То есть, грубо говоря, все это облако в среднем вращается вокруг какой-то оси. Вот у него есть вот этот момент импульса. И когда у нас гравитация начинает это облако сжимать, то параллельно, если мы проведем линии параллельно оси, по вот этим линиям гравитация сжимает облако беспрепятственно, а если оно пытается сжимать перпендикулярно оси, то вот это вращение общее, оно противостоит гравитационному сжатию. То есть, ну, вы понимаете, а чем меньше становится объект, тем быстрее начинает вращаться. Ну, все вы знаете пример, когда фигурное катание, если сжать руки, то вращаться начинает быстрее. Вот то же самое происходит и с облаком. Пока гравитация его сжимает, оно начинает вращаться быстрее, и, соответственно, сжатие параллельно оси проходит беспрепятственно, а перпендикулярно оси ему препятствует центробежная сила. Собственно, поэтому и образуется диск, потому что у нас, получается, с одной стороны сжимается, с другой стороны нет, и вот так сплющивается до диска. Поэтому у нас наша Солнечная система, как и, в принципе, любой достаточно большой объект, получается в форме диска. Что касается облака Оорта, опять же, мы не знаем, какой оно формы, потому что мы его не видим. Мы предполагаем, что оно там есть, глядя на другие Солнечные системы, но наших телескопов пока недостаточно, чтобы разглядеть элементы облака Оорта, потому что они все находятся достаточно далеко, чтобы быть тусклыми, при этом они, конечно, гораздо ближе, чем остальные звезды, но при этом они очень тусклые и очень маленькие, эти объекты, которые его формируют. Поэтому мы его не видим, и говорить о том, что там точно шар, это там тоже может быть такой тор огромный, всякое возможно. Вот на этом я буду тогда заканчивать. Задавайте свои вопросы с хэштегом TheBigBirdTheory. В этот раз, мне кажется, были интересные вопросы, и давно вы мне их не присылали в достаточном количестве, мне, в принципе, нравится на них отвечать, и думаю, вам тоже нравится задавать вопросы и получать какую-то новую информацию, поэтому делайте это больше. Также есть несколько способов поддержать наш проект, это Patreon, там можно сделать это финансово, но если вы не хотите поддерживать нас финансово, ничего страшного, вы можете просто зайти в комментарии и сказать спасибо, или же зайти в iTunes и поставить нам там отзыв. Причем сделать это можете всем нашим подкастам, и это реально поможет нам в дальнейшем продвижении, и это, наверное, главное, что вы можете сделать. Поэтому, если вы до сих пор этого не сделали, пожалуйста, сходите в iTunes, поставьте отзыв, какой бы он ни был, надеюсь, он будет хорошим, но если вам что-то не нравится, вы тоже можете смело высказывать это, можете высказывать это в комментариях, я буду вам отвечать, я открыт к диалогу. Если у вас есть какие-то предложения, если у вас есть какие-то предложения о гостях, тоже, пожалуйста, я всегда открыт к предложениям. Вот как-то так, на этом буду заканчивать. До следующего четверга, да пребудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.